Хрущев. От автора. Накануне того сентябрьского дня 1971 года, когда Хрущева повезли в больницу, откуда он уже не вернется, ночью у него случился сердечный приступ. Помогла таблетка нитроглицерин. Утром опять заболело сердце, и нитроглицерин не помогал. Позвонили врачу. Он сказал, что надо ложиться в больницу. Никит Сергеевич согласился, заметил жене. Пожалуй, хотя и не хочется. Последние хорошие дни осени. Но что мы с тобой будем делать, если ночью опять будет приступ? По дороге Никит Сергеевич увидел посевы кукурузы и стал огорченно говорить, что не так посеяли, урожай мог быть больше. Жена Нина Петровна и лечащий врач просили его не волноваться. Он, как бы оправдываясь, сказал: «Характер такой». Никит Сергеевич похвалил каштаны на проспекте Калинина. Вспоминал, как сопротивлялись городские озеленители, когда он в 50-е годы настаивал на том, чтобы посадили каштаны в Москве. Всю ночь с ним провели врачи. Лечащий врач сказала, что подозревает инфаркт, уже третий. Следующая ночь была тяжелой. У Никиты Сергеевича болело сердце. Нина Петровна сидела рядом. Он не разговаривал. То засыпал, то просыпался. В субботу, 11 сентября, врачам показалось, что наступило улучшение. Никита Сергеевич сказал, что будет спать, и отослал жену. Она сама нуждалась в лечении и пошла на процедуры. Когда она вернулась, увидела реанимационный аппарат. Ее попросили выйти. Когда появилась врач, спросила: «Плохо?» «Плохо. Хуже, чем в четверг?» «Умер». Час просидела у его тела. Потом приехала машина из морга. Отправились на дачу, а там пост охраны. Спальня Никиты Сергеевича была опломбирована. Нине Петровне объяснили: «Таково распоряжение ЦК. Так всегда делается, когда умирает крупный партийный деятель». Через час приехал заместитель управляющего делами ЦК КПСС Михаил Иванович Кувшинов. Нина Петровна упрекнула его: «Что же вы, товарищ майор, так поспешили? Могли бы меня дождаться и все сделать при мне». «Мы выражаем вам соболезнования», — хладнокровно сказал Михаил Кувшинов, «но я не майор, а работник ЦК». Тут Нина Петровна узнала его. Когда-то он помог семье въезжать в квартиру в Староконюшенном переулке. Он объяснил, что в ЦК заинтересованы, чтобы документы Никиты Сергеевича были сохранены для истории. По его указанию сняли пломбы и убрали охрану. Нина Петровна открыла им сейф. Они забрали магнитофонные пленки, поздравления Никиты Сергеевича по случаю 70-летия, подписанное всеми руководителями партии, хотели забрать указ о награждении медалью за победу над фашистской Германией, но оставили. Забрали магнитофонную запись, надиктованную инструктором по лечебной физкультуре. Забрали стихотворение Осипа Мандельштама. Кувшинов обещал, что все ненужное для истории потом вернут. Сказал, что приедет сотрудница управления делами ЦК, которая всем займется. Справка о смерти, морг, могила, венки, автобусы. В понедельник, 13 сентября 1971-го, «Правда» на первой полосе поместила короткое в 4 строки объявление о смерти Хрущева. К 10 часам приехали в морг. Зал выделили маленький, все не смогли войти. Зато было множество милиции. Постояли и поплакали под траурную музыку. В 11 сели в автобус. На кладбище был объявлен санитарный день. Автобус приехал прямо к месту, выделенному под могилу. Там соорудили помост, на который поставили гроб. Шел проливной дождь. Кто-то держал зонт, чтобы капли не падали на лицо Никиты Сергеевича. Венков было 4. От ЦК партии и Совета министров, от семьи, от товарищей и отдельно от Анастаса Ивановича Микояна. Сергей Хрущев сказал слово об отце. За ним выступала Надежда Деменштейн, которая работала с Никитой Сергеевичем в Юзовке, ныне это Донецк. О принципиальности Хрущева, о его умении работать с людьми, их вдохновлять. И друг Сергея Вадим Васильев, о том, как Никита Сергеевич вернул доброе имя его отцу, погибшему в лагере. Как и многим другим, расстрелянным, загнанным в лагеря и оклеветанным. Вот и все прощание с человеком, который 10 лет руководил страной. Постарались сделать вид, будто и не заметили его смерти. Оставшийся в памяти необузданным бузатером, нелепо выглядевший, Никита Сергеевич недооценен отечественной историей. Он был человеком фантастической энергии, огромных и нереализованных возможностей. Непредсказуемый, неуправляемый, невероятный хитрец, но при этом живой и открытый. Он был наделен взрывным темпераментом, склонностью к новым, революционным идеям и готовностью, ни с кем и ни с чем не считаясь, немедленно воплощать их в жизнь. Никита Сергеевич недооценен отечественной историей. Роль его в истории нашей страны еще не осмыслена, а личность не раскрыта. В ходу приписанная британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю фраза о Сталине. Он принял Россию с сахой, а оставил с атомной бомбой. Черчилль, правда, никогда этого не говорил. Владеющий английским языком может проштудировать его сочинение и сам в этом убедиться. Да и комплимент, если задуматься, весьма сомнительный. Принял страну с сахой же, выходит, и оставил. В реальности Сталин принял страну в период расцвета НЭПа, когда она не только себя кормила, но и экспортировала хлеб. А вот Хрущев принял у Сталина страну полуголодной. В 1953-м собрали только 30 миллионов тонн зерна. По потреблению продуктов на душу населения страна осталась на дореволюционном уровне. Хозяйка Москвы Екатерина Алексеевна Фурцева после смерти Сталина говорила на пленуме ЦК. «Возьмите Москву, которая всегда находилась в более благоприятных условиях по сравнению с другими городами страны. Даже в Москве до последнего времени хлеб продавали в одни руки не более килограмма. В Москве, которая находится в особых условиях, хлеб продавали с примесью около 40% картофеля и прочего». Сталин разорил деревню. Крестьян обложили непосильными налогами. Они бежали из деревни, уже выращенный урожай пропадал. Статистика неопровержимо доказывает. 10 лет, когда страной управлял Хрущев, были лучшими в советской истории. Вторая половина 50-х – время феноменальных достижений советской экономики. А дальше началось затухание экономического роста. И вот главный показатель успешности развития страны при Хрущеве. В начале 20 века ожидаемая продолжительность жизни в России была на 15 лет меньше, чем в Соединенных Штатах. В конце 50-х при Хрущеве произошел столь быстрый подъем продолжительности жизни, что разрыв с Соединенными Штатами был почти полностью ликвидирован. А после Хрущева при Брежневе началось снижение продолжительности жизни у мужчин, и разрыв стал быстро нарастать. Хрущев был, пожалуй, единственным человеком в послевоенном советском руководстве, кто сохранил талику юношеского идеализма и веры в лучшее будущее. Для него идея строительства коммунизма, уже вызывавшая в ту пору насмешки, не была циничной абстракцией. Тем он и отличался от товарищей по партийному руководству, которые давно ни во что не верили. Он хотел вытащить страну из беды, но уповал на какие-то утопические идеи, надеялся решить проблемы одним махом. Отсутствие образования часто толкало его к неразумным и бессмысленным новациям. Над которыми потешалась вся страна. С годами Хрущева все чаще тянуло на воспоминания. В его устах свойственная немолодым людям ностальгия по ушедшей юности приобретала политический характер. «Я помню детство. Мы буквально на картошке выезжали. Почему же сейчас картошки нет? Я беседовал с рабочими. Они говорят, лука нет, цингой болеем. Ну как это может быть, чтобы лука не было? Я же помню, в Донбассе у болгарина мать или жена покупают картошку, так он сельдерея пучок бесплатно дает, потому что это мелочь. Так что же мы будем теперь приучать людей, что коммунизм есть, а вы кушаете суп без сельдерея, без петрушки, без укропа, социализм есть, а укропа нет, картошки нет и прочего нет?» Он, наверное, и сам не замечал, что из его собственных слов неоспоримо следовало «раньше было лучше, в царские времена жилось легче, чем при социализме». Он пребывал в растерянности, не понимал, почему в Советском Союзе нет того, что в изобилии в других странах. Пытался сделать так, чтобы жизнь в стране стала хорошей, нормальной, счастливой, чтобы она нравилась людям. Приказал, чтобы в столовых хлеб давали бесплатно. Но ничего не получалось. Он перепробовал все варианты и выяснил, что система реформированию не подлежит. Репутация Хрущева была подорвана денежной реформой, повышением цен. Он утратил свой орел народного заступника от бюрократов и чиновников. А свергли его потому, что страха он не внушал, сам избавил от него страну. Часто говорят, члены Политбюро столь же виновны в массовых репрессиях, как и Сталин. Мол, у Хрущева руки по локоть в крови, а он все свалил на вождя. Но ведь как только умер Сталин, массовые репрессии прекратились. Сразу, в тот же день. Да, и после 1953 года преследовали инакомыслящих, были политзаключенные. Но массовый террор остался в прошлом. Это неопровержимо доказывает, что вдохновителем и организатором убийств был Сталин. Другие члены Политбюро к нему присоединялись. Одни, как Молотов, потому что полностью одобряли его идеи и методы. Остальные, как Хрущев, вынуждены, поскольку соучастие в преступлениях было обязанностью руководства страны. Но как только представилась возможность прекратить убийство, Никита Сергеевич это сделал. Но хрущевская десталинизация была частичной, двойственной, противоречивой. Смысл хрущевского доклада на 20-м съезде сводился к тому, что вся вина за преступление ложится на Сталина и нескольких его подручных, а остальные ни о чем не подозревали. «Невозможно было сразу представить себе, что Сталин – убийца и изверг», – вспоминал Хрущев. «Мы создали, грубо говоря, версию о роли Берии. Дескать, Берия полностью отвечает за злоупотребления, которые совершались при Сталине. Мы находились в плену этой версии, нами же созданной. Не Бог виноват, а угодники, которые плохо докладывали Богу. Здесь не было логики, потому что Берия пришел уже после того, как главная мясорубка сделала свое дело. То есть Сталин все сделал руками Ягоды и Ежова. Не Берия создал Сталина, а Сталин создал Берию». Довольно быстро партийные секретари сообразили, что, разрешив критиковать Сталина и преступления его эпохи, они открывают возможность обсуждать и критиковать и нынешнюю власть, и саму систему. Теперь уже в разоблачении сталинских преступлений видели одни неприятности. Главное было не допустить и мысли о том, что массовые репрессии стали порождением сталинской системы. Ведь в таком случае следовало бы ставить вопрос о демонтаже всей системы. Преодолеть сталинизм не получилось, потому что он произрастал из самой советской системы. Чтобы избавиться от сталинизма, следовало изменить все политическое устройство страны. Об этом Хрущев и подумать не мог. Отправив Никиту Сергеевича в отставку, Брежневское политбюро сформулировало идеологическую платформу, на которой сложилось мировоззрение целых поколений. Ошибочно то, что делал Хрущев, а не Сталин. При Сталине хорошего было больше, чем плохого, и говорить следует о хорошем в истории страны, о победах и достижениях. Немалая часть российского общества обижена на историю. Она шла не так, как хотелось. И многие с менталитетом обиженного подростка воспринимают напоминания о трагедиях и преступлениях как личный выпад. Как попытку украсть у них победу, лишить их роли триумфаторов, мирового лидерства. Поклонники Сталина увидели, что честный разговор о трагическом прошлом неминуемо ведет к полному развалу системы. То, что произошло после знаменитого секретного доклада Хрущева на 20-м съезде партии о сталинских преступлениях, продемонстрировало слабость системы, которая держится только на вертикали власти. Вот этого не могут простить Хрущеву. Вот почему бронят, называя разрушителем государства. Стоит вытащить из этой вертикали хотя бы один элемент, безоговорочное подчинение власти, избавить страну от страха, дать людям свободу слова, и система начинает рушиться. Вот почему власти всегда так важно, чтобы ее боялись, чтобы не звучали критические голоса, чтобы не было сомнений и дискуссий. От подданных власть желает слышать только долгие бурные аплодисменты, переходящие в овацию.